Глава 14. Послы. На другой день все население Парижа стеклось в Сен-Жерменское предместье. Здесь послы должны были въехать в город. Строй швейцарцев сдерживал толпу, и конные отряды очищали дорогу вельможам и придворным дамам, ехавшим навстречу послам. Вскоре на высоте Сен-Антуанского аббатства показалось несколько всадников в красных с желтым одеждах, в шапках и плащах на меху, с широкими кривыми саблями в руках. На флангах линии шли офицеры. За этим первым отрядом следовал другой, одетый с восточной роскошью. За ним ехали 4 посла, великолепные представители самого мифологического из рыцарских государств XVI столетия. Один из этих послов был епископ Краковский. На нем был полудуховный полувоенный костюм, сверкающий золотом и драгоценными камнями. Белый конь с волнистой длинной гривой дышал, казалось, огнем. Никто бы не мог подумать, что благородное животное 30 дней подряд делало по 15 лье по дорогам, почти непроходимым в такое время года. Рядом с епископом ехал палатин Ласка, знатный вельможа, приближенный к престолу, богатый и гордый, как король. За двумя главными послами и сопровождавшими их двумя другими знатными палатинами ехали польские дворяне. Шелковая сбруя коней их, украшенная золотом и каменьями, вызывали удивление зрителей. Действительно, эти чужеземцы, которых французы называли варварами, совершенно затмевали их своим великолепием. Екатерина до последней минуты еще надеялась, что прием будет отложен, и что решительность короля уступит место его обычной слабости. Но когда настал назначенный день, когда она увидела, что Карл, очень бледный, надел великолепную королевскую мантию, она поняла, что надо хотя бы внешне покориться его железной воле, и начала верить, что Генриху Анжу лучше всего согласиться на свое почетное изгнание. Карл, исключая нескольких слов, произнесенных им, когда он увидел у себя в кабинете мать, ни слова не упоминал о Екатерине со времени роковой сцены, заставившей его слечь в постель. Все в Лувре знали, что у них был крупный разговор, но содержание его никому не было известно. Самые смелые трепетали перед этим холодным безмолвием, как птицы трепещут перед тишиной, предвозвестницей грозы. Впрочем, все готовились в Лувре к аудиенции не как к празднику, а как к печальной церемонии. Каждый повиновался молча и без увлечения. Знали, что Екатерина напряжена, и все боялись. Торжественный приемный зал был приготовлен, и так как подобные аудиенции совершались обычно всенародно, то часовым был отдан приказ впускать с посланниками столько, сколько могло поместиться в зале и во дворе. Париж представлял собой зрелище, какое всегда представляют в подобных случаях большие города. Массы народа с любопытством теснились по улицам, но внимательный наблюдатель заметил бы между честными фигурами горожан, стоявших с простодушно разинутыми ртами, немалое количество людей, закутанных в широкие плащи, делающих друг другу знаки руками и глазами издали и наскоро перешептывающихся вблизи. Эти люди были, по-видимому, очень заняты поездом послов, следовали за ними очень близко и как будто получали приказания от почтенного старца, черные и живые глаза которого, несмотря на седую бороду, сверкали свежестью и молодостью. Действительно, этот старик, сам ли, с помощью ли своих товарищей, один из первых проскользнул в Лувр, и, благодаря снисходительности начальника швейцарцев, почтенного гугенота и плохого католика, несмотря на свое отречение, как раз стал за послами прямо против Маргариты и Генриха Наварского. Генрих, знавший, что переодетый Муи будет здесь, посматривал по сторонам. Наконец глаза его встретили старика и остановились на нем окончательно. Знак, сделанный Муи, рассеял все его сомнения. Муи был переодет так искусно, что сам Генрих не мог представить, что этот старик был бесстрашный предводитель гугенотов, так отчаянно оборонявшийся 5 дней тому назад. Генрих шепнул Маргарите, и она тоже увидела Муи. Потом ее прекрасные глаза начали блуждать по залу. Она искала Ламоля, но напрасно, его здесь не было. Аудиенция началась. Первую речь произнес Ласко. Он просил от имени Народного собрания согласия Карла на принятие польской короны французским принцем. Карл изъявил свое согласие коротко и представил брата Анжу, благосклонно отозвавшись о его храбрости. он говорил по-французски, переводчик переводил речь его фразу за фразой. Когда говорил переводчик, Карл подносил к губам свой платок, и каждый раз на нем появлялось новое кровавое пятно. Когда Карл закончил, Ласка обратился к Анжу, поклонился и начал речь на латинском языке, в которой предложил ему престол от имени польского народа. Герцог отвечал на том же языке, но не твердым голосом, что он с признательностью принимает оказанную ему честь. В продолжении его речи Карл стоял со стиснутыми зубами, вонзив в него свой взгляд, неподвижный и угрожающий, как взор орла. Когда Анжу окончил речь, Ласка взял корону Ягеллонов, лежавшую на красной бархатной подушке. И в то время как двое польских вельмож надевали на герцога королевскую мантию, вручил корону Карлу. Карл сделал знак своему брату. Герцог стал перед ним на колено, и Карл собственноручно возложил на его голову корону. Вслед за тем братья поцеловались. Ненавистнее этого поцелуя история не знает. Герольд провозгласил: «Александр Эдуард Генрих, герцог Данжу, коронован на царство польское! Да здравствует король польский!» Все собрание повторило в один голос: «Да здравствует король польский!» Тогда Ласко обратился к Маргарите. Речь прекрасной королевы была припасена к концу. Так как ей назначили произнести речь только из учтивости, желая доставить ей случай блеснуть своим знанием, все обратили величайшее внимание на ответ ее, произнесенный по латыни. Мы видели, что Маргарита сама сочинила его. Речь Ласка была не что иное, как панегирик. Несмотря на свое сарматское происхождение, он увлекся красотой королевы. Языком Овидия, но слогом Рансара, он сказал, что, выехав из Варшавы глубокой ночью, он и товарищи его не знали бы, как найти дорогу, если бы им, как волхвам Востока, не светили на пути две звезды. Что эти звезды светили ярче и ярче по мере приближения послов к Франции, и теперь они видят, что это были прекрасные глаза королевы Наварской. Наконец, обратившись от Евангелия к Корану, от Сирии к Аравии, от Назарета к Мекке, он заключил речь свою, говоря, что готов сделать то же, что делают поклонники пророка, которые, сподобившись счастья взглянуть на его гробницу, выкалывают себе глаза, потому что им уже больше нечему удивляться в мире. Знавшие по латыни одобрили речь его рукоплесканиями, потому что разделяли его мнение. Не понявшие ни слова тоже зааплодировали, чтобы дать знать, что и они кое-что понимают. Маргарита грациозно поклонилась любезному сармату, потом в ответ на его речь она сказала, устремив глаза на Муи: «Ваше неожиданное присутствие в этом зале преисполнило бы радостью меня и короля, моего мужа, если бы не влекло за собой несчастье потерять не только брата, но и друга». В этих словах заключался двойной смысл. Они были сказаны для Муи, но могли относиться и к Анжу. Герцог поклонился в знак благодарности. Карл не помнил, чтобы эта фраза была в речи, представленной ему несколько дней тому назад, но он не приписывал большой важности словам Маргариты, потому что речь ее была не политическая. Да и кроме того, он плохо понимал по латыни. Маргарита продолжала: «Нам больно расстаться с тобой, когда мы желали бы сопутствовать тебе, но судьба, зовущая тебя немедленно из Парижа, удерживает нас здесь. Итак, отправляйся, брат наш, отправляйся, друг, отправляйся без нас. Тебе сопутствуют наши надежды и пожелания счастья». Легко догадаться, что Муи слушал с глубоким вниманием. Слова, сказанные посланником, относились единственно к нему. Генрих уже два раза покачивал головой, давая тем знать молодому гугеноту, что Алансон отказался. Но это могло быть случайное движение. Муи не удовольствовался бы им, если бы слова Маргариты не подтвердили его. Между тем, как он смотрел на Маргариту и слушал ее, черные глаза его, сверкающие из-под седых бровей, поразили Екатерину. Она вздрогнула, как от электрического удара, и не сводила уже глаз с этой точки зала. «Странная фигура», — проговорила она, не изменяя выражения лица приличного торжеству. «Кто бы это так пристально смотрел на Маргариту? Да и она и Генрих не сводят с него глаз». Королева Наварская продолжала свою речь, остальное содержание которой относилось исключительно к послу. Екатерина между тем ломала себе голову, догадываясь, кто бы был этот видный старик. Вдруг церемонимейстер, подойдя к ней, вручил ей тихонько записочку, завернутую в шелковую материю. Она развернула и прочла следующее. «Марвель, которому я дал подкрепляющее средство, пришел, наконец, в себя и написал имя человека, бывшего в кабинете короля Наварского. Это Муи». «Муи», — подумала королева, — «я это предчувствовала. Но этот старик...» «О, Коспетто! Этот старик!» Екатерина остановилась. Потом, наклоняясь к уху капитана гвардии, стоявшего возле нее, шепнула ему. «Смотрите, только незаметнее. Смотрите на Ласка, на того, кто говорит теперь. За ним стоит седой старик в черном бархатном платье».
«Вижу, ваше величество», — отвечал капитан.
«Не упускайте его из виду».
«Тот, кому король Наварский делает знак?»
«Именно. Станьте у ворот Лувра с 10 людьми, и когда он будет выходить, пригласите его от имени короля обедать. Если он пойдет за вами, отведите его куда-нибудь в комнату и задержите. Если он станет сопротивляться, схватите его, живого или мертвого. Ступайте». К счастью, Генрих, очень мало интересуясь речью Маргариты, смотрел на Екатерину и не пропустил ни малейшего выражения на ее лице. Видя, что она так пристально смотрит на Муи, он начал беспокоиться. Но когда она отдала приказание капитану, все стало ясно. В эту минуту он сделал Муи знак, замеченный Нансеем. Генрих хотел сказать ему: «Вы обнаружены, спасайтесь, не теряя ни минуты». Муи понял знак, так хорошо завершающий слова Маргариты. В ту же минуту он скрылся в толпе. Но Генрих успокоился только тогда, когда Нансей возвратился к Екатерине. По судорожному движению лица ее он понял, что капитан опоздал. Аудиенция кончилась. Маргарита разговаривала еще с Ласка. Король встал, раскланялся и вышел, опираясь на руку Амбруаза Паре, не оставлявшего его ни на минуту со времени его болезни. Екатерина, бледная от гнева, и Генрих, немой от скорби, вышли за ним. Что касается Алансона, его как будто не было при торжестве. Карл, постоянно наблюдавший за Анжу, не взглянул на него ни разу. Новый король польский считал себя человеком погибшим. Вдали от матери, похищенный северными варварами, он походил на Антея, сына земли, потерявшего все свои силы, когда Геркулес приподнял его на воздух. Переступив границу, герцог Данжу думал, что теперь навсегда будет отрешен от престола Франции. Вместо того, чтобы последовать за королем, он подошел к матери. Екатерина была мрачна не меньше его. Она думала о насмешливой фигуре Биарнца, которого не теряла из виду в продолжении всей церемонии. Судьба, казалось, очищала ему дорогу, сметая прочь королей, принцев, убийц, врагов и всякого рода препятствия. При виде бледного лица коронованного сына, страждущего под королевской мантией, Екатерина пошла к нему навстречу.
«Итак я осужден умереть в изгнании», — сказал он.
«Неужели ты так скоро забыл предсказание Рене?» — отвечала она. «Успокойся. Тебе недолго оставаться в Польше».
«Заклинаю вас», — сказал герцог, — «при первой вероятности, что престол Франции освободится, известите меня. Будь спокоен. До дня, которого мы ждем оба, в моей конюшне постоянно будет готова оседланная лошадь и курьер, готовый скакать в Польшу».